Глава 16. Наступило воскресенье. Утром Гребер отправился на Хакенштрассе. Он заметил, что чем-то вид развалин изменился. Ванная исчезла, а также остатки лестницы. Кроме того, узкая, недавно расчищенная дорожка вела за угол стены и во двор, а оттуда к останкам дома. Казалось, здесь начал работать отряд по расчистке развалин. Гребер пробрался по этой расчищенной дорожке и вошел в полузасыпанное помещение, в котором узнал бывшую домовую прачечную. Низкий темный коридор вел дальше. Он зажег спичку и осветил его. «Что вы тут делаете?» — вдруг крикнул кто-то за его спиной. «Вон отсюда, сейчас же!» Гребер обернулся, но в темноте никого не увидел и пошел обратно. Во дворе стоял человек на костылях. Он был в штатском и в наброшенной на плечи военной шинели. «Что вам здесь понадобилось?» — прорычал он. «Я здесь живу, а вы?» «Здесь живу я и больше никто, понятно?» «И уж ни в коем случае не вы. Что вы тут вынюхиваете? Украсть что-нибудь хотите?»
«Слушай, приятель, не волнуйся», — сказал Гребер, посмотрев на его костыли и военную шинель. «Здесь жили мои родители. И я тоже, пока меня не взяли в армию. Ясно тебе?»
«Это может сказать каждый».
Гребер взял инвалида за костыль, осторожно отодвинул его и прошел мимо него к черному ходу. Во дворе он увидел женщину и ребенка. За ней следовал человек с киркой. Возле дома стоял какой-то сколоченный на скорую руку сарайчик. Женщина шла от сарайчика, а мужчина с другой стороны. «Что случилось, Отто?» – спросил инвалида человек с киркой.
«Да вот этого молодца поймал! Что-то тут вынюхивал. Уверяет, будто здесь жили его родители».
Человек с киркой злобно усмехнулся.
«А еще что скажешь?»
«Ничего», — ответил Гребер.
«Именно это. Другого ты ничего не придумаешь, а?»
Человек поиграл киркой и замахнулся ею.
«Вон отсюда! Считаю до трех, а потом придется слегка проломить тебе башку. Раз!»
Гребер бросился на него сбоку и ударил. Человек упал, и Гребер вырвал у него из рук кирку.
«Вот так-то лучше будет», — сказал он. «А теперь, если желаете, зовите полицию. Но ведь вы этого не желаете, верно?»
Человек, который замахнулся киркой, медленно поднялся. Из носа у него шла кровь.
«В другой раз смотри, плохо будет», — добавил Гребер. «Рукопашному бою нас в армии здорово учат. А теперь объясните, что вы тут делаете?»
Женщина просунулась вперед. «Мы здесь живем. Разве это преступление?»
«Ты в самом деле говоришь правду?» — спросил инвалид. «Зачем мне врать? Что тут можно украсть?»
«Да уж голодранец найдет», — сказала женщина.
«Мне это ни к чему. Я здесь в отпуске и опять уезжаю на фронт. Видели записку там, перед входной дверью? Ту, где написано, что человек ищет своих родителей. Это я написал».
«Ты?» — спросил инвалид.
«Да, я».
«Ну тогда другое дело. Понимаешь, друг, приходится людям не доверять. Нас разбомбили, мы здесь и приютились. Ведь где-нибудь жить-то надо».
«А вы все это сами убрали?»
«Отчасти. Нам помогли».
«Кто же?»
«Знакомые, у которых есть инструменты».
«Вы под обломками находили убитых?»
«Нет».
«Действительно не находили?»
«Наверное, нет. Мы нет. Может, тут раньше был кто-нибудь, но мы никого не нашли».
«Вот, собственно, все, что мне хотелось узнать», — сказал Гребер.
«Для этого незачем морду бить», — возразила женщина.
«Это ваш муж? А вам какое дело? Нет, не муж, брат. Видите, он в крови. Я разбил ему только нос. Нет, и зубы».
Гребер поднял кирку.
«А это что? Он ведь замахнулся на меня. Он бы вас не тронул».
«Милая моя», — сказал Гребер. «Я не привык ждать, пока меня тронут». Он зашвырнул кирку, и она, описав широкую дугу, упала на кучу щебня. Все проводили ее взглядом. Малыш хотел полезть за ней, но женщина удержала его. Гребер посмотрел вокруг. Теперь он увидел и ванну. Она стояла подле сарая. Лестницу, вероятно, разобрали на дрова. На огромной куче мусора валялись пустые жестянки от консервов, утюги, измятые кастрюли, посуда, лоскуты, ящики и колченогие столы. Эта семья, видно, здесь поселилась Сколотила себе сарайчик и считала все, что удавалось откопать из-под обломков, чем-то вроде неспосланной ей манны небесной. Что тут скажешь? Жизнь продолжается. У малыша цветущий вид. Смерть побеждена. Развалины стали жилищем. Ничего тут не скажешь.
«Быстро же вы все наладили», — заметил Гребер.
«Наладишь», — отозвался инвалид, — «если нет крыши над головой».
Гребер повернулся, чтобы уйти.
«А вам тут не попадалась кошка?» — спросил он. «Такая маленькая, черная с белым».
«Это наша Роза», — сказал малыш.
«Нет», — сердито ответила женщина. «Никакой кошки нам не попадалось».
Гребер перелез через развалины обратно на улицу. Вероятно, в сарае жили еще люди, иначе за такой короткий срок нельзя было все это сделать. А может быть, помогал и отряд по уборке. Ночью из концлагерей частенько посылали заключенных убирать городские развалины. Гребер пошел обратно. Ему казалось, что он вдруг стал беднее. Почему? Он и сам не знал. Он попал на какую-то улицу, где совсем не видно было следов разрушения. Уцелели даже огромные витрины магазинов. Гребер рассеянно шагал все дальше. Внезапно он вздрогнул. Кто-то шел ему навстречу. Он не сразу сообразил, что это идет он сам, отраженный боковым зеркалом, поставленным наискось в витрине модной мастерской. Греберу почудилось, будто он на миг увидел своего двойника. И будто сам он уже не он, а только полустертое воспоминание, которое вот-вот исчезнет, если он сделает хотя бы еще один шаг.
Гребер остановился и, не отрываясь, смотрел на тусклый образ в мутном желтоватом зеркале. Он увидел свои глазные впадины и тени под ними, скрывавшие глаза, словно у него их уже не было. Вдруг к нему подкрался и его охватил знобящий неведомый страх. Отнюдь не панический и бурный, торопливый и судорожный вопль бытия, зовущий к бегству, к самозащите, к осторожности. Нет, страх тихий и знобящий, как сквозняк, почти безличный. С ним нельзя было бороться, ибо он был невидим и неуловим, и, казалось, шел из каких-то пустот, где стояли чудовищные насосы, беззвучно выкачивавшие мозг из костей и жизнь из артерий.
Гребер еще видел в зеркале свое отражение, но ему чудилось, что вот-вот оно начнет меркнуть, уходя как волна, что его очертания сейчас растают и расплывутся, поглощенные молчаливыми насосами, которые из органического мира и случайной формы, недолгое время называвшихся Эрнстом Гребером, втянут его обратно в беспредельное. А оно не только смерть, но что-то нестерпимо большее. Угасание, растворение, конец его «я», вихрь бессмысленных атомов, ничто. Он простоял на месте довольно долго. «Что же останется?» — спрашивал он себя с ужасом. «Что останется, когда меня уже не будет? Ничего, кроме приходящей тени в памяти немногих людей, моих родителей, если они еще живы, нескольких однополчан, может быть...» «Элизабет? Да и надолго ли?» Он посмотрел в зеркало. Ему казалось, будто он уже стал легким, точно клочок бумаги, плоским, подобным тени, и первый порыв ветра может унести его, выпитого насосами, ставшего лишь пустой оболочкой. Что же останется? И за что ему схватиться? Где бросить якорь? В чем найти опору? Что бы такое оставить в мире, что его удерживало бы и не дало ветру совсем умчать?
«Эрнст», — сказал кто-то у него за спиной. Он вздрогнул и мгновенно обернулся. Перед ним стоял человек без ноги на костылях. Сначала Греберу почудилось, что это тот самый инвалид с Хакенштрассе. Но он тут же узнал Муцига, своего школьного товарища.
«Карл?» — сказал он. «Ты? Я и не знал, что ты здесь».
«Давно. Почти полгода». Они посмотрели друг на друга. «Вот уж не думали мы, что все так получится, правда?» — сказал Муцик.
«Что именно?»
Муцик поднял свои костыли и опять опустил их на земь.
«Да вот это!
Тебе повезло. Ты хоть вырвался из этого ада, а мне надо возвращаться».
«Ну, смотря по тому, как пойдут дела», — возразил Муцик. «Если война протянется еще несколько лет, то это счастье. А если через полтора месяца ей конец, то это чертовское невезение».
«А почему она должна кончиться через полтора месяца?»
«Да я не знаю. Я только говорю «если».
«Ну, конечно».
«Почему бы тебе не заглянуть к нам?» — спросил Муцик.
«Бергман тоже здесь. У него обе руки до локтя».
«А где вы находитесь?»
«В городской больнице. В отделении для ампутированных. Оно занимает весь левый флигель. Заходи как-нибудь».
«Хорошо.
Зайду».
«Наверняка?»
«Все обещают, а потом ни один черт не заходит».
«Нет, наверняка».
«Ладно. Тебе будет приятно повидать нас. У нас веселая компания. По крайней мере, в моей палате».
Они опять взглянули друг на друга. 3 года они не встречались. Но за эти несколько минут сказали друг другу все, что могли сказать.
«Ну, желаю, Эрнст. И тебе, Карл».
Они обменялись крепким рукопожатием.
«А ты знаешь, что Зибер убит?» — спросил Муцик.
«Нет. 1,5 месяца назад».
«И Лейнер?»
«Лейнер? Я и этого не знал».
«Лейнер и Линген погибли в одно утро. Брюнинг сошел с ума. Ты слышал, что и Хольмана тоже...»
«Нет».
«Бергман слышал». «Ну, еще раз, всего хорошего, Эрнст. И не забудь навестить нас».
Муцик заковылял прочь. «Ему, видимо, доставляет какое-то удовольствие перечислять убитых», — думал Гребер. «Может, это помогает ему переносить собственные несчастья?»
Он посмотрел Карлу вслед. Нога была у него ампутирована очень высоко, по самое бедро. А когда-то Муцик был лучшим бегуном их класса.
Гребер не знал, жалеть ли Карла или завидовать ему.
Муцик прав. Все зависит от того, что еще предстоит.